Глава романа целиком посвящена тому, как решалась судьба Татьяны, или тому, как она решала свою судьбу. Когда мы о Татьяне говорим, это совершенно одно и то же. Вот начало главы. «Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега, сбежали мутными ручьями на потопленные луга». Это описание весны. Потом будет описание лета. Потом будет описание осени. Потом будет описание зимы. Вот. И все это в связи с Татьяной. Вот что-то нам Пушкин этим хочет сказать, очень важное. Важное событие в жизни Татьяны произошло летом. Посещение дома Онегина. Событие описано как случайное. Был вечер. Небо меркло. Воды струились тихо. Жук жужжал. Уж расходились хороводы, уж за рекой дымясь пылал огонь рыбачий. В поле чистом луны при свете серебристом в свои мечты погружена Татьяна долго шла одна, точка. Шла, шла. То есть она идет без определенного понятия, куда она идет, без определенного понятия о пути. Она не знает, куда ее ноги несут. Шла, шла, точка. И вдруг перед собою с холма господский видит дом, селенье, рощу под холмом и сад над светлую рекою. Она глядит, и сердце в ней забилось чаще и сильнее. За одним событием следует другое. Ну, нашла девушка дом человека, которого она любит, и который уже уехал из этого дома точно навсегда, никогда не вернется в эти места. Вот. Что же следует дальше? Какое событие за этим случайным событием следует? А за этим событием следует уже не случайное событие. Она не просто поплакала, погуляла, она взошла таки в кабинет. Татьяна читает книги из библиотеки Онегина и извлекает из них понятие, важнейшее понятие, которое совершенно не используется ни в культурологии, ни в философии, ни в историософии, о современном человеке. Что такое современный человек западной цивилизации? Вот. Что же она видит в кабинете? Стол с померкшей лампадой и груда книг. И под окном кровать, покрытая ковром, и вид в окно сквозь сумрак лунный, и этот бледный полусвет, и лорда Байрона портрет, и столбик с куклою чугунной, под шляпой с пасмурным челом, с руками сжатыми крестом. То есть вот современный человек, мы уже видим две его эмблемы. Это Байрон и это Наполеон. И то, и другое, можно сказать, себелюбец, который нашел себе эстетическое оправдание, вдохновенное эстетическое оправдание в эстетике романтизма, в поэтике романтизма, в романтической литературе. И на деле этот человек показал, по замечательному выражению Лотмана, себя в политике, ну, замечательное выражение, всеевропейского эгоизма. Отлично сказано. Всеевропейского эгоизма. Ну, тогда еще не было американского. Вот. Всеевропейского эгоизма. И вот эмблемой современного человека для русской классической литературы, начиная от Пушкина, стал, конечно, не Байрон, который был все-таки поэтом, а стал Наполеон. Вот, чтение романа... Чтение Татьяны книг из библиотеки Онегина – это важнейший момент в ее жизни. Надо на нем отдельно остановиться. Что же она там нашла? Ну, конечно, нашла там Байрона, да с ним еще 2-3 романа, в которых отразился век. И современный человек отображен довольно верно. А теперь слушайте, вот эта формула, вот это дети у нас учили наизусть. И современный человек изображен довольно верно с его безнравственной душой, себялюбивой и сухой мечтанью, преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Вот Пушкин, мы знаем, не в его эстетике становиться на почву осуждения. То есть, когда он пишет, он избегает позиции осуждения сначала инстинктивно, затем осознанно. И уж если он нам выдал вот такой портрет, извините, надо задуматься. Значит, вот человек западной цивилизации. Кто он такой? Вот. Такое странное сочетание душевной сухости, безнравственности. Отлично. Будем иметь в виду, что может показаться странным, безмерной мечтательности и озлобленного деятельного ума. Вот странно, что западный человек, он ведь не производит впечатления того, кто предан мечтаниям. А Пушкин говорит, да посмотрите, посмотрите, как он мечтает, человек западной цивилизации. Он мечтатель. Вот если вот, не сбиваться внешним впечатлением, когда мы видим вежливых, политкорректных, трезвомыслящих, хорошо все считающих европейцев, американцев, мы не должны сбиваться вот с этого ориентира, который дает Пушкин. Посмотрите, они мечтатели. В чем же их мечта? Ну, во-первых, это, конечно, мечта о прогрессе, что мы построим новый мир. Дальше, я уже об этом говорил, не буду останавливаться, гуманизм, то есть атеистическое мировоззрение, когда человек провозглашается высшей ценностью, обязательно рождает трансгуманизм. Это идея нового человека, идея нового мира, нового человека. Кто-то мечтает о прогрессе, кто-то о мировом господстве мечтает. Вот, и над всем над этим общее ощущение, идущее из сферы самоуверенной энтузиастической мечты. Вот можно сказать так, знаете, такое, можно. Можно. И это можно. Вот Господь сказал, смертью умрете. Вот не делайте вот этого. Смертью умрете. Помните, мы изучали язык Священного Писания, это смертью умрете совершенно не означало, что Господь угрожает человеку смертью умрете. Оборот внутреннего содержания. Там была о другом речь. Смертью умрете, это значило, смерть войдет в твое естество, человек. Вот такие сильные слова содержатся внутри библейского мировоззрения, которое на практике полностью было отвергнуто западным цивилизованным обществом во времена Пушкина, и он это зафиксировал и нам передал как важнейший урок. Вот вам еще, пожалуйста, раз прочитаю, то, что дети знают наизусть. В которых отразился век, и современный человек изображен довольно верно с его безнравственной душой, себялюбивой и сухой, мечтанью преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Великое было испытание для Татьяны читать эти книги, и великое испытание было для Пушкина показать, как молодая, неопытная по жизни барышня должна через это суровое испытание пройти. Вот, но здесь нельзя удержаться от попутного замечания. За несколько месяцев до того времени, как был описан современный человек, Пушкин написал посвящение Петру Александровичу Плетневу. Он был другом Пушкина, издателем. Помечено 29 декабря 1927 года. Вот, все не буду читать, но вот последние строки. прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечаленных, простонародных, идеальных. Нам сейчас важно это. Простонародных, идеальных. Небрежный плод моих забав, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Вот почему Пушкин мог с убийственной точностью обозначить современного человека? Потому что в нем произошло, и он это зафиксировал. Соединение ума и сердца. А это может произойти только, когда ум холоден, а сердце горестно. Значит, что значит холодный ум? Это такой ум, ну, ум, мы знаем, он выше рассудка, да? Это другая способность. Ум – это не тот калькулятор, который у нас работает, когда мы считаем цены в магазине. Когда наш ум, это уж высшая наша умственная способность, не схвачен страстью, то есть возбужденным или злым чувством. А сердце горестное, поскольку в нем есть место для другого человека. Вот горестное сердце – это такое, в котором есть место для сострадания. Потому что сострадание – это генеральная категория как светского искусства понимания, так и всяких элементов религиозной жизни человека. Сердце у человека опытного горестно. То есть в нем есть место состраданию, в нем есть опыт сострадания. А ум зрелого человека холоден, то есть не схвачен страстью, злым или возбужденным чувством. И когда ум не схвачен страстью, а сердце горестно имеет опыт сострадания, происходит соединение того и другого. Человек может это даже не заметить, но потом это становится видно в его жизни, это событие незабываемое. Она оберегает человека от того, что Достоевский называл ошибка сердца. Это то, с чего мы начали вот курс, который мы сейчас с вами читаем. Ошибка сердца по Достоевскому. Это душевная сухость и озлобленный ум. Вот. И когда ум и сердце друг друга находят, человек еще может долго заблуждаться, ошибаться. Но с этого момента он уверенно начинает видеть в жизни идеальное начало, с которым ему дано соотносить себя и свое. Вот с Пушкиным это произошло. Мы можем и зафиксировать, что он увидел идеальное начало через судьбу своей героини. И через судьбу героини он увидел характер своего творчества. В последней главе романа Пушкин приводит свою музу на раут, где должны встретиться Онегин и Татьяна. И вот его муза явилась барышней, уездной, с печалью, думаю, в очах, с французской книжкой в руках. Муза и Татьяна – это не один персонаж. Это два персонажа, но где-то в глубине они резонируют. Где-то в глубине это сошлось, но не слилось. Итак, Татьяна читает книги из библиотеки Онегина. Осталась, наконец, одна, и долго плакала она. Потом за книги принялась, сперва ей было не до них, но показался выбор их ей странен. Чтенью предалась Татьяна с жадною душой, и ей открылся мир иной. Хранили многие страницы отметку резкую ногтей, глаза внимательной девицы устремлены на них живей. Татьяна видит с трепетанием, какую мыслью, замечанием бывал Онегин поражен. В чем молча соглашался он, на их полях она встречает черты его карандаша. Теперь внимание. Везде Онегина душа себя невольно выражает. То кратким словом, то крестом, то вопросительным крючком. И начинает понемногу моя Татьяна понимать. Ну, хочу вам сразу сказать, что выражение, вот такой термин, научный термин, выражение и понимание. Это главное понятие искусства герменевтики. Вот один из моих друзей, который здесь присутствует, у него была такая работа. Он мог по тексту поставить диагноз человека, который этот текст писал. Вот есть такое искусство герменевтики. оно проникло в науку, ну или псевдонауку, психологию, вот, и там культивируется. И вот оказывается, что эта юная девица, она обладала тем, что в высшей степени ценил себе Пушкин. Помните, эта позиция не слиянна, не раздельна с другим человеком. Это очень сложная позиция понимания. И начинает понемногу моя Татьяна понимать, теперь яснее, слава Богу, того, по ком она вздыхать, осуждена судьбою властной. Пушкин ставит двоеточие. Суждена судьбою властной. Так. Значит, нужно определить отношение Онегина, так как видит его Татьяна, через недолгий опыт личного общения, через книги, которые он читал, оставляя пометки. Вот. И отношение Онегина к тому, что Пушкин называет современный человек. Татьяна так не называет. У нее нет опыта таких формулировок. У Пушкина есть. Он как бы здесь рядом присутствует. И такой великолепный эксперимент происходит. Вот девушка, одаренная чувством и предчувствием своей судьбы, одаренная искусством понимания изначально, потому что как, во всяком искусстве есть гений. Вот Татьяна в этом смысле гений, гений понимания. И вот другой гений понимания, он уже зрелый писатель, он смотрит, а что же она сейчас будет, как она будет работать с этим материалом. Работает она очень интересно. Вот сначала предлагаются альтернативные, взаимоисключающие варианты, вполне в духе, значит, романтической эстетики, то есть крайности, где нет середины. Осуждена судьбой властной. Чудак печальный и опасный. Создание ада и небес. Сей ангел, сей надменный бес. Точка. Ясно, что эти понятия не работают. Татьяна, наверное, тоже это понимает, но категорично мы не можем сказать этого. Что ж он? Повторяется еще раз вопрос. То есть, вот это вот ангел или демон не подходит к человеку, ну никак. Что ж он? Уже ли подражание, ничтожный призрак, или еще москвич в гарольдовом плаще? Ядовито мыслит барышня. Или Пушкин. Потому что Онегин был всем кем угодно, но он никак не москвич. Понимаете? Москвич в гарольдовом плаще. Чужих причуд истолкования. Ну, есть в греческой поэзии такое сочетание двух терминов. Тень тени. То есть это вообще ничто. Причуд, да еще чужих, да еще истолкование. Слов модных полный лексикон. Значит, что значит собрать полный лексикон модных слов? В этом случае, если ты никогда не будешь ничем другим заниматься, только будешь ловить последнюю моду. Для этого надо быть абсолютно бессодержательным человеком самому. Тогда ты будешь модный лексикон, полный лексикон модных слов. Уж не пародия ли он? То есть попытки понять героя, что важно. Одни вопросы звучат. Кстати, ответов нет. И вот здесь Пушкин со своей стороны ставит вопросы. Ужель загадку разрешила? Ужели слово найдено? Значит, слово здесь курсив. И курсив очень уместно поставленный Пушкиным. Это для нас, потому что значение слова, термина слова сейчас утрачено. Слово – это разгадка шарады. Вот. И не без иронии сюда Пушкина вставлено. То есть найдешь слово, разгадаешь шараду. Найдешь ключик, откроешь замочек. Найдешь тип, поймешь характер. Вот так нас в мое время в школе учили. Что за тип Онегин? Интересно, что Достоевский, он во многом верно судил о Пушкине, но был человек горячий, Достоевский. Тогда бушевали общественные дискуссии. И Пушкин как знамя переходил от одной партии к другой. Трепали его только так. Вот. Когда об Онегине говорил Достоевский, он сильно размахнулся. И сомнения Татьяны Евгений решил не по-пушкински, а по-своему. То есть для Достоевского это тоже был мастер. Ну, горячая общественная дискуссия. Вот Пушкина все хотели сделать своим союзником. Вот тут не такой вот он был человек, чтобы какой-то партии принадлежать. Понимаете? Достоевский его на свою сторону тащит. Онегин для него тип. А если тип, то, безусловно, отрицательный. Один из тех, кого так изобильно стало в нашей интеллигенции. То есть человек без почвы, потерявший и свои нравственные начала, и чувство народной жизни, эгоист и мечтатель. То есть Достоевский судит об Онегине, что он примерно то самое, что есть современный человек из библиотеки Онегина. Вот, для Пушкина Онегин никакой момент романа никогда, ни в каком смысле отношений не был тип. Тем более современного человека. Это был добрый приятель. И жизненные пути у автора и героя пересекались. То есть, если бы в какой-то момент Онегин стал тип, это разрушило бы всю эстетику романа. А вот Достоевский уже с этим не считается. Потому что бушуют страсти общественные. Ну хорошо, это Пушкин понимает, что Онегин не тип и не современный человек. Я надеюсь, вы со мной согласны, потому что я с этого начал. Пушкин стоит на позиции понимания. Как только является тип, человек как тип, появляется типология, все, позиция понимания до конца утрачивается. Неинтересно, и мне будет неинтересно читать художественную литературу. Я лучше, например, психологией займусь. Вдруг мне там что-нибудь оттуда мелькнет, типы мне расскажут, какие бывают типы людей. Мне что-то не очень интересно знать, кстати, какие бывают типы людей. Вот люди интересные, а типы не очень. Но это вот моя такая позиция. Не любопытен я к типам. Люди интереснее любого типа. Уж Пушкину тем более, поскольку он не психолог он был, он художник был. Он был человек вдохновенного зрения. Ну что же, Татьяна? Значит, нужно сейчас вернуться немножко назад, вспомнить, что Татьяна осталась совсем одна. Онегин уехал навсегда, сестра Ольга вышла замуж за офицера, тоже умчалась. А вот страсть к Онегину от его отъезда не стала тише, наоборот, подчеркивает автор. То есть он обостряет проблему. Сильнее страсть, ее горит, и об Онегине далеком ей громче сердце говорит. Вопрос, сколько такое состояние абсолютной безнадежности, ибо он никогда не вернется в эти края. Сколько такое состояние может продолжаться? И вот представьте, что она вот измученная ведь душой девушка вдруг находит перед глазами портрет современного человека. То есть герой ее романа, можно сказать, оставил у нее перед глазами компромат на самого себя. Из этого положения было два выхода. Во-первых, осудить героя, избавиться от муки. Можно пойти и дальше. По типу «все мужчины такие-то и такие-то», пусть осуждение, пусть даже цинизм, но цинизм, но вздохнуть можно. Вот, был и другой путь, к неврастении, когда человек длит свою лихорадочную влюбленность и полюбляет уже свою нервическую высокую возбудимость. То есть мечтания и самостность, они тоже могут встретиться, питать друг друга. Это океан чувств. Пусть все замкнуто на себя, но опять-таки вздохнуть можно. Так вот, Татьяна не впала в экзальтацию и не осудила героя. То есть она не стала себе искать облегчение такой ценой. Вообще-то это подвиг души. То есть она не сбилась в пути, тогда, когда казалось, ну все, сбивал ее или уйти влево, или уйти вправо, она осталась собой. Вот. Татьяна уже раньше, после именин, поняла, что ей счастье в жизни не дано. Это тоже подвиг. Понять это и согласиться – это подвиг. Редко женщины, которые понимают, что не дано им счастье, с этим соглашаются. А вот Татьяна поняла и согласилась. Вот, но Татьяна пошла дальше. В своем несчастье Татьяна не отверглась любви как таковой. Все прочла, все пометки увидела. Ее попытки понять Онегина, одни вопросы, ответов нет. Вот не стала она отвечать никак. Нет опыта, нет материала. А ошибки не сделала. Такой понятной ошибки. Ведь каждый, если вспомнит, как женщины мечутся в таком состоянии, да не только женщины, и мужчины, правда, пореже, вот, как мечется влюбленная душа в таком состоянии, как она склоняется то в сторону цинизма, то в сторону экзальтации. Ничего этого нет. Онегин действительно стоит в каком-то отношении к современному человеку, но он сам точно не таком, Пушкин честно предупредил. Его постигла русская хандра. Современный человек – это тип западного человека. В эстетике это романтик, а в политике это человек всеевропейского эгоизма западного. Так вот, русская хандра посетила Онегина, он не западный человек, и Татьяна это почувствовала. Она не ввела любимого человека в разряд таких-то и таких-то людей, например, современных людей. Произошло некто другое, это очень важный момент. Татьяна взяла дистанцию по отношению к герою. То есть ей открылся в библиотеке Онегина мир иной еще в том смысле, что для нее, возможно, стала другая жизнь, неведомо какая. И в этот момент Татьяна родилась как вполне зрелый человек. То есть это было благородное сердце, а стала зрелая женщина. Вот. Именно зрелая женщина, пусть и в облике юной барышни. Татьяна будет жить в реальном мире. Есть это искусство. Жить в реальном мире. А ее герой будет неизвестно где. Он сейчас путешествует. Неизвестно где. И вот с этого момента Татьяна начинает медленно и со страхом принимать то, что ей определено судьбой. То есть ее сомнениями об Онегине закончился один ряд событий. Гибель от него любезна. И начинается другой ряд событий. Я вышла замуж. Вот это капитальное различие между героем и героиней. То есть Татьяна иначе, чем Онегин, воспринимает то, что ей суждено. Онегина то, что поразило, был рок. Татьяна чувствует это как свою судьбу. То есть ей дано идти по своему пути. И для Пушкина это было очень важно исследовать, как это бывает. Ну, жизнь женщины более, то есть душа и чувства более пластичны. Вот, это был и в чем-то более простые. Влюбленной женщине может быть больше искренности, меньше соображений, рассудка. Вот для художественного изображения вот это вот сложнейшее историосовское, философское, богословское вот категория пути предопределенности, которая определяется самим человеком, вот, на образе Татьяны это было легче показать, что Пушкин делает очень тщательно. Его упрекали, что в седьмой главе ничего не происходит. Ну, ничего не происходит. Татьяна в Москву едет. Все. В сюжете ничего такого нет. А на самом деле все и совершается в седьмой главе. И Пушкин тщательно за этим следит. Надеюсь, что и вы тоже. Так вот, пока Татьяна читает в библиотеке Онегина книги, и в ней вызревают такие важные перемены, в этот же самый момент, вот судьба, внешние события принимают свой оборот. Уже загадку разрешила, уже ли слово найдено, часы бегут, она забыла, что дома ждут ее давно, где собрались два соседа, и где об ней идет беседа, как быть, Татьяна, не дитя, старушка молвила, кряхтя. Ведь Оленька ее моложе пристроит девушку ей-ей. Она всем отказывает. Дальше забавный список этих кавалеров, которым она решительно отказывает. Вот. Значит, при таких обстоятельствах один может быть здравый совет. Вот сосед советует. Что ж, матушка? Надо же, вот и сосед объявился. Такой, с которым мать девушке может посоветоваться. А сосед разумный, простой совет дает. Что ж, матушка, зачем же стала в Москву на ярмарку невест? Там слышно много праздных мест. Кстати, праздное место – это вакансия. То есть много праздных мест – это канцеляризм. Там слышно много праздных мест. Что же мать? Да просто денег нет ехать. Это аргумент? Аргумент. Да и вообще, захочет ли старушка, так сказать, в такой путь собираться? Может, не захочет. Старушка очень полюбила. О, вот они события. Пошли. Совет разумный и благой. Вот. А тут вот она и говорит соседу: «Ох, мой отец, доходу мало». Оказывается, а у соседа деньги есть. Довольно для одной зимы. Не то уж дам, хоть я взаймы. Одно к одному. Значит, поездка в Москву могла означать для Татьяны только одно. Она принимает необходимость отправиться в путь. Вот принимает и все. Без рассуждений, без обсуждений. Вот интересно, какая будет ее первая реакция. И Таня слышит новость эту. На суд взыскательному свету представить ясные черты провинциальной простоты и запоздалые наряды, и запоздалый склад речей московских франтов и цирцей, ну здесь цирцей волшебница, привлечь насмешливые взгляды о страх. То есть первая ее мысль, когда она услышала новость о поездке, это страх показаться перед чужими, потому что замужество еще далеко и не ясно. И вот здесь понятно становится, почему Пушкин вводит описание времен года. Потому что Татьяне дано время собраться с духом. И вот нам Пушкин дает почувствовать течение времени. Мы говорили, когда человек постигает категорию рока, у него меняется чувство времени. И вот Пушкин его демонстрирует. А критики глупые, ничего не поняли. Ну, вообще трудно было понять, конечно. Осуждать не будем, ничего не поняли. Они не увидели того, сколько много сейчас им поэт говорит о душе человеческой. Видите ли, мало событий происходит. Татьяна в Москву едет. Вот и все. Эпиграммы были на этот счет сочинены. Вот. То есть Татьяне дано время. Поездка предстоит зимой. А сейчас лето. Что же делает Татьяна? Уже прощается она с родными местами и со своей свободой. Простишь и ты, моя свобода. Давайте следить. Если помните, мы когда Софокла с вами изучали, мы говорили, антиномическое мышление. Вот что составляет суть софокловской постановки художественного зрения. Простишь и ты, моя свобода. То есть ясно, что какое-то здесь будет ущемление свободы у Татьяны. Простишь и ты, моя свобода. Куда, зачем стремлюся я? Так не понял. Прости, свобода, и стремлюся я. Ну да, это одно и то же. Но это мы знаем по Софоклу и можем это увидеть у Пушкина. Это одно и то же. Это антиномическое движение человека в этом мире. Когда несовместимые вещи совпадают. Вот. Простишь и ты мою свободу. То есть она понимает, если замужество, это что будет? Будет это отрицание свободы? Ну нет, конечно. Будет это ограничение свободы? Но, наверное, многие скажут «да». Для женщины замужество – ограничение свободы, как для мужчин. Вот. А Пушкин говорит: «да нет». Он это в 8 главе нам покажет. Это как раз полнота свободы обретается человеком, когда он следует по своему пути. И получается не ограничение, не отрицание свободы, а возрастание в ней. Ну, а вот когда мы видим сочетание свободной воли и предопределенного, это называется как? Судьба. Рок, если человек подпадает под удар судьбы, и судьба, когда человек следует своему пути. Простишь и ты, моя свобода, куда зачем стремлюся я, что мне сулит? Судьба моя. Наверное, все на своих местах. То есть замужество, иная доля. Лето, поняли? Поняли. Настала осень золотая. Природа трепетна, бледна, как жертва, пышно убрана. Зима. Татьяна русская зимою, Татьяна русской душою любила зиму. Но сейчас не то. Вот как зима, смотрите, пришла, рассыпалась, клоками повисла на суках дубов, легла волнистыми коврами среди полей вокруг холмов, брега с недвижною рекою сравняла пухлой пеленою. А что такое была переправа через поток? В символике сна Татьяны, помните, переправа через поток. Это символ, двойной символ народной поэзии. Смерти и замужества. А вот теперь, когда поток замерз, и берега сравнялись с снегом. Вот, Татьяна, переправа готова. Пора собираться, пора ехать в иную жизнь. Брега с недвижною рекою сравняла пухлой пеленою. Блеснул бород мороз, и рады мы проказам матушки зимы. Не рада ей лишь сердце Тани. Не идет она зиму встречать. Напротив воли идет по пути, который ей назначен. Против воли. И совсем этого не хочется никуда ехать. Не рада ей лишь сердце Тани. Не идет она зиму встречать. Морозной пылью подышать. И первым снегом с кровли бани, где должно было быть, но не было гадания. Если помните, в бане должно было быть гадание. И сон она должна была в бане увидеть, но не решилась. Потому что страшно все-таки в бане спать, там, где нет иконы, и крест с себя снимать не стала. Вот, но баня тут как раз уместно упоминается-то. И первым снегом с кровли бани умыть лицо, плеча и грудь. Татьяне страшен зимний путь. Роковые события страшны, когда они как гром ударяют. И когда принимаешь свою судьбу, страшно. Татьяне страшен зимний путь. Татьяна без ропота и возражений, без размышлений принимает необходимость пути. Только страшится, горюет и уж совсем перед отъездом плачет горько. Почему девушки перед свадьбой плакали? Очень понятно. Если вы сейчас в курсе того, что, то, что я пытаюсь сейчас вам читать вот, по Пушкину, сокращая большие куски, только вот мы по тропиночке идем. Если вот вы сейчас этот курс приняли, то вы начинаете понимать, почему девушки плакали перед свадьбой. Вот. Все понятно, почему река – это символ амбивалентный, двузначный, и смерть, и свадьба. Вот, то есть должен умереть один человек, это была девочка в своей семье, и родится другой человек, женщина в другой семье. Вот, девушки со страхом соглашались и плакали. И очень жалко, что этого ничего нет сейчас. То есть полностью утрачена интуиция женской судьбы. К сожалению, на сегодняшний день. Невеста радуется страшно. Вот, пляшет и веселее всех. Вот, с другой стороны, если бы она начала плакать лицемерно, это вообще было бы еще хуже. Уж весело тебе, то хотя бы не ври, что тебе грустно. Вот. Но хотя будем иметь в виду, что вот вхождение, серьезное вхождение в семейную жизнь, это такой драматический, судьбоносный для жизни человека событие. Давали время поплакать девушку, не торопили. Вот, Татьяна медленно двигалась навстречу своей судьбы, и медленность пути была буквальной. Дальше Пушкин делает великолепный ход. Он овеществляет метафору пути. К несчастью, Ларина тащилась, боясь прогонов дорогих, не на почтовых, на своих. То есть лошадей на станциях не меняли. И ночью обоз не двигался никуда. Ночью лошади отдыхали. Вот, значит, и лошадей не сменяли, ехали на своих лошадях, это было значительно дешевле и значительно дольше. боясь прогонов дорогих не на почтовых, на своих, и наша дева насладилась дорожной скукою вполне. 7 суток ехали они. Так вот, эту вот метафору пути Пушкин набил вещами и ассоциациями. Вот смотрите, как готовилось это путешествие. Обоз обычный. Вообще речь идет о сложном историосовском, богословском понятии пути. А для героини это еще и жизненный путь. Обоз обычный. 3 кибитки везут домашние пожитки, кастрюльки, стулья, сундуки. Белинский запротестовал. Ему казалось, это так непоэтично, вот это все перечислять. А нет, кастрюльки, стулья с собой везут. Там сидеть не надо. Кастрюльки, стулья, сундуки, варенье в банках, тюфяки, перины, клетки с петухами, горшки, тазы, эцетера, ну много всякого добра. Возок боярский, и вот в избе между слугами поднялся шум, прощальный плач. Ведут на двор, а 17 кляч. Возок боярский, их впрягают. Возок боярский, кузов кареты ставили на сани. И получался то, что называется боярский возок. Ну, удобно в карете путешествовать, не в телеге жить, не в санях же ехать. Вот делали так комфортно себе, на сани ставили и ехали. Возок боярский, их впрягают. Готовят завтрак повара. Горой кибитки нагружают. Бронятся бабы, кучера. Дальше блеск. На кляче тощий и косматый сидит форейтор бородатый. Но если кто читал внимательно первую главу Евгения Онегина, как ездили в Петербурге. «Поди, поди!» раздался крик морозной пыли, серебрится его бобровый воротник. Значит, форейтерами в Петербурге были молодые мальчишки со звонким голосом. Они должны были кричать «поди, поди!» с тем, чтобы разбегались люди перед быстро едущей каретой. Вот. От этого «поди» оставался только визг «и-и-и». Вот такой вот «и» молодецкое, вот, мальчишеское, звенело, значит, по улице. А здесь чистый контраст. На кляче тощий и косматый сидит форейтер бородатый. Ну, так далее. И Татьяна, увижу ль вас, и слез ручей у Тани льется из очей. Ну, хватит, овеществил метафору, набил тазами и петухами. Все, отлично сделал. Нет, он только разогнался, Пушкин-то. Значит, у Тани льется из очей слез ручей. Когда благому просвещенью отдвинем более границ со временем, по расчислению философических таблиц. Это были статистические таблицы. Первый раз они в 827 году были изданы. Вот. И к ним было отношение двоякое. Значит, Вяземский иронически отнесся к ним очень. Вот, а Полевой воспринял с энтузиазмом. А Пушкин вот так. Он увидел цивилизационный пафос наших западных соседей, который подхватит Россия. Когда благому просвещению отдвинем более границ со временем по расчислению философических таблиц лет через 500. Дороги верно у нас изменятся безмерно. Шоссе Россию здесь и тут, соединив, пересекут. Мосты чугунные через воды шагнут широкую дугой. Раздвинем горы, под водой пророем дерзостные своды. Теперь у нас дороги плохие. Мосты забытые гниют, на станции клопы да блохи. Заснуть минуты не дают, трактиров нет. Вот, значит, по воспоминаниям французского дипломата, европейский экипаж выдерживал на дорогах России 48 часов. Вот. А национальный экипаж выдерживал до 8 дней. Вот. И сельские циклопы, ну то есть кузнецы, перед медлительным огнем российским лечат молотком изделие легкое Европы, благословляя колеи и рвы отеческой земли. Ну вот что, зачем он это все затеял, Пушкин? А он мысль свою ведет. Понимаете? Дороги у России и Европы разные. И дело не в том, как себя чувствует той или иной экипаж, и где сколько канав и рытвин. А исторические дороги у России и у Европы разные. Вот так вот шуткой, а ведь совсем не шутливое содержание. И Пушкин не даст этой мысли пропасть, не даст. Сейчас он к ней вернется. Но вывел таким образом он свою героиню на простор российских дорог. Зато зимы порой холодной езда приятна и легка, как стих без мысли в песне модной «Дорога зимняя глотка». Вот она мчится. Мчится она куда? Татьяна в Москву. Значит, вся седьмая глава посвящена Татьяне, а все три эпиграфа к этой седьмой главе посвящены Москве. Надо осмыслить. Вся глава посвящена Татьяне, а все три эпиграфа посвящены Москве. Такой это многомерный, самобытный мир. Его одним эпиграфом никак не обозначишь. Многомерный мир, он древний, славный, он милый, родной, он смешной. Вот, в Москве решится судьба героини. Что же бывает с русским человеком, когда он перестает блуждать сердцем и блуждать по своей судьбе? Вот это те самые знаменитые строки, их все знают наизусть. Пожалуйста, вставьте их в контекст размышления Пушкина о том, что такое судьба, что такое жизненный путь и что такое идеальное. Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей колоколен, а церквей колоколен было, значит, так, 270 было церквей. В 20-х годах 19 века. И 22 монастыря. Это только в черте города. Как я был доволен, когда церквей и колоколен, садов, чертогов полукруг открылся предо мной вдруг. Как часто в горестной разлуке в моей блуждающей судьбе. Вот Пушкин говорит о себе. У меня-то судьба блуждающая. И когда-то я на нее набрел в какой-то момент жизни. А вот Татьяна не блуждала. Смотрите, как. Всем другая картина. Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей. Вот когда так читают, пробалтывают. Вот не понимая, что здесь он все время возвращается на главную мысль вот этой главы. Он разрабатывает тему идеального. Моей блуждающей судьбе. Москва, я думал о тебе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского. Слилось, как много в нем отозвалось. И вот недавних событиях русской истории именно Москва встала против современного человека, который пришел с Запада как враг и поработитель, а символом современного человека будет кто для русской литературы? Наполеон. Напрасно ждал Наполеон последним счастьем упоенный Москвы, колено преклоненный, с ключами старого Кремля. Нет, не пошла. Москва моя. Так, к нему с повинной головой. И так далее. Возок. Уже столпы заставы белеют. Вот уж по Тверской возок несется через ухабы. Мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы. Это все по Тверской. Еще раз прочитать. Вот уж по Тверской возок несется через ухабы. Мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. Очень Москва Пушкину понравилась, когда он в нее прибыл в сентябре 26 года вместе с фельдъегерем на коронацию нового государя. Пушкину очень Москва нравится, он ее очень любит. Татьяне нехорошо на новоселье. Привыкшей к горнице своей, Татьяна точно как во сне во всех этих собраниях светских. Ей не по характеру, вот не по настроению ей этот новый шумный мир. Нехорошо ей. Нехорошо на новоселье, привыкшей к горнице своей, под занавеской шелковой не спится ей в постели новой, и ранний звон колоколов предтеча утренних трудов ее с постели подымает. Садится Таня у окна. Редеет сумрак. Но она своих полей не различает, пред нею незнакомый двор, конюшня, кухня и забор. Что же дальше? Вот возит ее в свет. Ну, наконец, ее привозят в бал в благородном собрании. Значит, в зале благородного собрания балы давались два раза в неделю. Там собирались тысячи, до 5000 человек. Вот что это такое? Ее привозят и в собрание. Там теснота, волнение, жар. Музыки грохот, свеч блистания, мельканье, вихрь быстрых пар, красавец легкий убор. Это все Пушкин очень любит. Она нет. Людьми пестреющие хоры, невест обширный полукруг. Все чувство поражает вдруг. Здесь кажут франты записные свое нахальство, свой жилет и невнимательный лорнет. Сюда гусары отпускные, это из Петербурга гвардейцы, спешат явиться, прогреметь, блеснуть, пленить и улететь. Шум, шепот, беготня, поклоны, галоп, мазурка, вальс, все это было. И все это было очень зловещим, окрашено колоритом. Вот весь этот шум, когда мельница плясала и махала крыльями в ее сне, когда гости на ее именинах вот так вот суетились шумно. Все это было очень зловеще. А здесь иное. Здесь, конечно, тревожно, но здесь иное. Здесь вообще-то страшно ей. Но здесь иное. Шум, хохот, беготня, поклоны, галоп, мазурка, вальс. Меж тем, внимание, между двух теток у колонны. Ну, двух теток у колонны. Незамечаемо никем. Татьяна смотрит и не видит. Волнение света ненавидит. Ей душно здесь. То есть две тетки по бокам, колонна сзади. Что впереди, она не видит. Ее саму не видно. Татьяна прошла свой путь до самой невыгодной для себя точки. Вот что Пушкин нам показывает. Вот, но сюда ее кто привел? Кто ее сюда привел? Судьба. Ее судьба привела. И в этой конечной точке пути, который она сама прошла. То есть судьба привела, она сама прошла. Вот Софокл. Вот, она парадоксальным образом сокрыта на многолюдии. То есть она утаена от нескромного ищущего взгляда и, конечно, сверхразумения. Она замечена человеком, который сделает ей предложение. Этого человека Татьяна будет уважать. Но здесь с победою поздравим Татьяну, милую мою, и в сторону свой путь направим. Почему в сторону отворачивает Пушкин, когда дошел до самого решительного момента, который героиня должна сказать «да» или «нет». от женщины требовалось сказать «да» или «нет». Потому что есть такие сферы в жизни другого человека, куда лучше не входить даже с дружеским участием. Татьяна любит Онегина, выходит за другого. То есть, представляешь, что такое супружеские отношения и, по выражению Пушкина, тайно брачные постели. Вот. Мы можем недоумевать, жалеть и осуждать, что и делали прогрессивные и либеральные литераторы. Осуждать Татьяну, что я другому отдана, а не отдалась. Какое безобразие. Вот. Можем недоумевать, жалеть, осуждать героиню. Это наше дело. Это больше показывает уровень нашего развития. Вот. А Пушкин сделал все, чтобы привести нас к пониманию. Здесь совершилось то, что было суждено, и то, что было принято героине как своя судьба. Позднее мы узнаем, что Татьяну со слезами заклинала мать, а ей все были жребии равны. То есть, ну это таинственный момент. То есть, Татьяна решила свою судьбу, как бы и не проявив своей воли. И вот это очень важный момент, на котором я настаиваю, поскольку тщательно он проработан в Священном Писании и в традиции нашей христианской. Самое главное в своей жизни человек не выбирает. А если он вынужден выбирать, это значит, что он прошел долгий путь греха. То есть, Татьяна не выбирала мужа, а муж ей был дан. Вот когда я детям эту идею объясняю, требуется, как правило, 2-3 недели. Вот, чтобы детское сознание восприняло эту диалектику. Здесь все люди взрослые, вы можете активизировать свой жизненный опыт, а формулу вот я вам даю. Попробуйте посмотреть на жизнь счастливых семейных пар. Муж не выбирает жену тоже. Жена мужу дана. Он может потом сам недоумевать. И жена может недоумевать, как это все произошло. Все это по-разному происходит. Но ключ один. Никто ничего не выбирает. Жена, если она жена, мужу дана. Муж, если он муж, тоже да. А вот когда выбирают, это 5-6 разводов. Вот жизнь же современной женщины. Да она и готова, собственно, экспериментировать. А почему нет? Почему не попробовать? Получится? Хорошо, не получится. Ну и что? Вот так. То есть, если мы внимательно следили за жизнью Татьяны, мы можем понять, что Татьяна и Онегин разлучены навсегда. А встретятся они или не встретятся... Встретятся они или не встретятся. Это обстоятельства. Их чувства, может быть, сильные и высокие. Никакого значения иметь не будет. В каком-то смысле, вот, пожалуйста, удивитесь вместе со мной. В каком-то смысле роман завершен. То есть, если роман об отношениях Онегина и Татьяны, то все сказано. Больше говорить нечего. Вот. То есть, роман завершен, если... Бы это была только история об отношениях Татьяны и Онегина. И Пушкин это замечательно совершенно понял. Вот. И заканчивает он 7 главу. Он обозначает, что герои разлучены навсегда. Он обозначает двумя моментами. Это то, что, ну, забегая вперед к 8 главе эпиграф, это «прощай навсегда» его смысл. «Прощай навсегда». Если навсегда, то навсегда прощай. Не кто-нибудь, а Байрон сочинил эти строки. Об этом будем говорить. Вот. А второе, что в конце 7 главы романа Пушкин пишет, кто помнит, что он пишет, в конце 7 главы романа, когда герой и героиня разлучены навсегда. И роман в каком-то смысле завершен. Что он пишет? Вот что бы вы сделали? Ну, похулиганьте. Последний раз Пушкин это себе позволит. Вот такое литературное хулиганство. Очень смелую и последнюю шутку. Последний раз он пошутит над литературой. Он пишет предисловие своему роману. Вот послушайте, что он еще написал. «Но здесь с победою поздравим Татьяну, милую мою, и в сторону свой путь направим, чтобы не забыть, о ком пою». Да, кстати... Здесь о том два слова. пою приятелям Ладова. Дальше идет курсив. То есть, какую чушь я несу? Все, дальше курсив. Пою приятелям Ладова и множество его причуд. Благослови мой долгий труд, о ты, эпическая муза, и верный посох мне вручив, не дай блуждать мне в кость и в кривь. Довольно! С плеч долой обуза, я классицизму отдал честь, хоть поздно, а вступление есть. Вот. Значит, что мы дальше сейчас после перерыва будем с вами делать? Сейчас я вам скажу. Вот. Грань существует между 7 и 8 главами романа. Ее очень просто перелистывают. Ну как, ну за 7 главой идет 8 глава. Ее перелистывают. Вот, можно ее пролистать. Когда мы идем за сюжетом, нам интересно, но все-таки они должны встретиться. Ну, мы так вообще оперу, может быть, даже смотрели, в школе учились там, да? Все-таки они должны же объясниться как-то. Любопытно? Мы пойдем за сюжетом. Вот. Но это совершенно неправильно. Потому что между 7 и 8 главами романа, ну, не скажу пропасть, скажу грань. Очень трудно переходимое. Значит, есть такой ход для понимания трудных мест любого памятника. Вот такой ход в герменевтике есть. Ход простой. Вернуться назад. Вот когда чего не понимаешь, а я 8 главу не понял. Когда я начал уже другими глазами читать взрослого человека, я очень сильно озадачился. Вот я не понял. А если не понял, надо вернуться назад, к предыдущему. Вот то же самое в чтении Священного Писания. Оно дает хорошую школу. Священное Писание изобилует трудными местами. Вот. И когда чего-то не понимаешь, вернуться назад, к предыдущему. У меня бывало так несколько раз, что я возвращался просто до вот этих вот Берешит, Бара и Лохим. Вот что-то не понимаешь, возвращаешься назад. Опять не пишешь. Ну, давай еще, давай назад. И опять, вначале сотворил Бог. Понимаете? Вот только тогда, когда ты вот действительно это честно делаешь, у тебя есть шанс понимать трудные переходы. То есть необходимо, абсолютно необходимо в хорошем памятнике, который достоин изучения, понять, какая тема обсуждается, каково мыслительное содержание, какая категория здесь все обустраивает. Вот есть 3 смысловых узла в романе Евгения Онегина: «Рок», «Идеал», «Жизнь». Тема «Жизнь» – это 8 глава. Вот был «Рок», «Идеал», «Жизнь». Тема «Жизнь» – 8 глава. Тема «Жизнь» особая. Это завершение всего. Но там, где жизнь, там и что? Там и смерть. А Пушкин был одарен предчувствием своей кончины. Ему это было дано предчувствовать. Вот. И Пушкин обозначил эту грань между 7 и 8 главами. И нам нужно заострить эту грань до предела. Значит, тема «Рок» и тема «Идеал» имеют общее. Это то, что можно назвать судьба. Еще раз, значит, «Рок», «Идеал», «Жизнь». Тема «Рок» и тема «Идеал» имеют общее. Судьба, то есть герой поражен судьбой, тогда ее нужно назвать «Рок», а героиня предчувствует свой путь. Знает, какой шаг ей сделать, тогда она следует судьбе. То есть тема судьбы Рока встала во весь рост. И вот пока мы с ней не разберемся, к теме жизни переходить нельзя. И я этого не сделаю до тех пор, пока мы не разберемся. Ну вот простите меня, не будем мы сегодня 8 главу читать. Вот не перелистну я одной странички, чтобы прочитать вот это вот в те дни, когда в садах лицея. Вот не так воспитан. Потому что если что не понимаешь, так и не понимай до тех пор, пока не поймешь. Вот кто блаженный, богатый разумом или нищий духом? Он все-таки нищий духом. А нищие чем отличаются от богачей? Тем, что они руку протягивают и ждут. Они имеют терпение ждать, пока им окажут милость. Вот так мы читали Священное Писание. Ни в коем случае не обходи трудные места. Наоборот, останавливаться перед любым серьезным затруднением. И терпеливо решать его и ждать, когда оно решится. Вот точно так же нужно читать произведения светской литературы, если они образец, а изучать имеет смысл только образцы, то есть творения гениальных поэтов, то есть это то, что есть классика. Вот тема судьбы Рока, она разработана в античной трагедии и у нас, у Пушкина. Но одно принадлежит дохристианской культуре, а другое христианской эре. Вопрос о различии подходов формулируется так. Герой поражен Роком. Что будет с героем, который поражен Роком? Один вариант исследует Софокл. Итак, дохристианской культуры следует вопрос. Что будет с человеком, который поражен Роком? Герой в данном случае – это Эдип в Колоне и Антигона. И вот Софокл исследует с великолепной тщательностью, чему мы будем свидетелями, что такое ветхий человек. Это то, что из современности можно назвать ветхий человек. И он демонстрирует, что ветхий человек, каков есть Эдип, после того, как он себя казнил, ослепил и прочее, он не подлежит никакому изменению. Ветхий человек ничем не вразумляется, никаким страданием. Ветхий человек не умудряется, никаким страданием не умудряется, мыслим даже за пределами всякого страдания человеческого. То есть абсолютно никакими средствами, событиями, даже непосредственным вмешательством милости Божьей. Ветхий человек не может быть умягчен, разжалоблен, смирен. И это колоссальное знание. Только человек христианской эры может оценить глубину этой мысли. Ветхий человек измениться не может. В чем была необходимость боговоплощения? Ну, никак человек не прогрессирует, ветхий. И после Христа человек тоже вот не прогрессирует. Без Бога он никак он не развивается в лучшую сторону нравственно. Вот. Это исследование Софокла о ветхом человеке, это Эдипа Антигона. Другое исследование Пушкина. Онегин и Татьяна. Онегин, герой, поражен Роком. Но это не окончательное поражение. Вот чувствуете разницу, да? Эдип, ветхий человек, поражен Роком. После этого с ним какие-то события происходят, и нам Софокл предъявляет, что Эдип не будет изменен, не может измениться. Трагедия христианской эры. Онегин поражен Роком, и это не окончательное поражение. А Татьяна вообще вышла за пределы античного понимания судьбы. Вот она. Вот в чем она идеал. Онегин не вышел. То есть он подвергся удару, он столкнулся вот с этой мощной силой. Татьяна нет. Она вообще вышла за пределы античного понимания судьбы. Она делает судьбу своим союзником. Она дает судьбе по жизни себя вести. То есть и Онегин, и Татьяна, герой и героиня, это у Пушкина, два решительных прорыва за ту линию исследования, которая была прочерчена Софоклом. Два прорыва. Онегин и Татьяна. Вот нужно уметь это оценить. Это нужно полюбить. Это нужно сделать обязательной опорой в понимании жизни. В понятии жизни, которому посвящена восьмая глава романа. Нужно почтить грань между седьмой, семью главами романа и восьмой отдельной главой. Вообще жизнь требует к себе религиозного отношения. Иначе это будет в рамках гуманизма нечто совершенно другое, чему даже и понятие «жизнь», может быть, и не принадлежит. То есть то, что Пушкин называет «жизнь», это понятие, принадлежит, конечно, мистике. Мистики религиозные, христианские мистики. Вот. И вот здесь, на этой грани, нам очень послужит Софокл. То есть без Софокла, без античной трагедии, без Гомера, Пушкин останется одиноким явлением Я думаю, что он таковым и остается по сегодняшний день. Это какой-то такой сказочный великан, такой добрый великан, который в нашей культуре возник, нас сопровождает от школы. Но без вот этого вот наследия мирового Пушкин останется непонятным. Поэтому я прочту в очень коротких отрывках сейчас. Из «Эдипа в колонии», это последняя трагедия Софокла, прочту отрывки из нее. Я не буду вас очень утомлять, потому что если бы я всю трагедию читал, точно вы бы умерли. Вот. Я прочту очень в коротких отрывках, только чтобы продемонстрировать эту свою мысль. «Эдип в колонии» – последняя из великих трагедий античного мира. Софокл был лет на 14 старше Еврипида, а умер после него. Он написал «Эдип в колонии» и сразу умер. Вот только дописал и ушел. 406 год. До Рождества Христова. Трагедия была поставлена посмертно, когда подрос его внук и смог эту сложную очень трагедию поставить. Сыновья, как мы знаем, были заняты хозяйством, даже судились с отцом, что он только трагедии пишет в старости, не занимается экономикой. Вот. А внук поставил его трагедию. Вот последняя из великих трагедий античного мира. В коротких отрывках читаю. Пролог. Первое слово. Дитя. Обращено к дочери, к Антигоне. Значит, трагедия «Эдип-царь» начиналась со слова «дети». Это было обращение царя Эдипа к народу. Ну, понятно, тема отцовства и отечества, самая болезненная для Эдипа, открывает также трагедию «Эдип в колонии». Явная перекличка. То есть «Эдип в колонии» – это тематическое продолжение проблематики того, что такое герой, пораженный роком. Вот уже все поражен. Эдип, если помните, он не просто ослепил себя, он выковырил себе глазницы, возжаждал, возлюбил страдания, казнил себя. Что же дальше с ним будет? Эдип задавал вопрос. А кто я? Человек. Почему боги так жестоки к этому человеку? Говорил он о себе. То есть необходимо то, что называется теодицея, оправдание бога. Вот Эдип в колонии – это теодицея, оправдание бога. Старец Эдипа, его поводырь, дочь Антигона, медленно идут по оркестре, круговая площадка, если помните. Где они оказались, непонятно. Дитя слепого старца Антигона, каких мы стран достигли, города каких людей, кто скудными дарами примет в день нынешний Эдипа странника, что мало просит, меньше малого несет, и то достаточно мне. Страдания меня довольству учат, а также время долгое, прожитое в страданиях, и третье – благородство духа. Вопрос. Страданием, временем, благородство духа. Этим всем, еще раз, страданием, временем и благородной душой подлинно ли научен человек тому, что называется довольство, терпение, смирение? Или мы увидим, что и всем этим человек не научен? Что предшествует действию трагедии? Значит, сыновья Эдипа могли принять Эдипа, оставить его у себя в Фивах, но только как в своем частном доме, этим они лишались права наследовать престол. Эдип был скверна, миазма. Эту миазму нужно было сохранить от Гелиоса, от солнца, под кровом дома. Но этот дом будет частным, в нем не могут жить цари. Или сыновья будут царствовать, но тогда они должны были подвергнуть отца изгнанию. Они изгнали отца. Естественно, два претендента – стали бороться за престол, младший захватил власть, а старший Полиник отправился в Аргос и поднял поход против Фив, это знаменитый в мифологии, семеро против Фив. Где же Эдип? Эдип находится в предместье Афины, в местечке Колон. Там была роща Евменит. Евменит – это те самые Иринии, которые пережили преображение, о чем у Эсхила мы прочитали. В священной роще Евменит, вот туда приходит Эдип. Все пропускаем, что было. Пропускаем. В эпизоде первом вторая дочь Эдипа, Исмена, приходит с такими словами. С вестью какой-то она приходит. Отец, словам конца нет, но дела ужасны. И как среди них твоим мучением боги сострадают, я не могу понять. То есть ужасные дела творятся в Иванском царстве. Распря, поход семерых против Фив, Полиник ведет, ужасные дела. И в этот критический момент боги, оказывается, сострадают Эдипу. И смена принесла от Аполлона новое прорицание. Живой, вот текст, или мертвый, ты будешь ради благости желанным для людей. То есть и живой, и мертвый, ты будешь источником благодати. То есть тебя похоронят, от твоего тела будет исти благость, милость. Теперь эта вот милость распространяется на тело Эдипа. Оно становится источником благости, когда он будет скрыт под землей, будет похоронен. Но современный человек может вспомнить, что мертвое тело святого имеет благодатные силы, мощи в мире живых. Такой опыт христианской эры. Вот, мы об этом опыте должны помнить, каков он, чтобы понять, что у древних было нечто аналогичное. Это называлось хтоническая милость или подземная благодать. То есть герой после смерти становился духом-покровителем, почтившей его общины. От него ожидали исцелений, пророчеств, урожая, победы и прочее. Историческое свидетельство передает нам кто? Плутарх. Вот, что перед Саламинской битвой, это 480 год до Рождества Христова, решительная победа морской битвы эллинов над персами, потомки Иака, этот был дед Ахиллеса, вот, свет воссиял от Элевсина, шум и голоса наполнили равнину до моря, как будто множество людей сразу провожало таинственного Вакха, Иакха, Диониса. Вот так веровал народ, что битву, и так записано у историка, что битву помогли мертвые герои одержать в этой решительной победе. Вот. Чем заслужил герой такую силу и честь по смерти? Бывало, что добрыми делами основал город, дал свое имя, был знаменит, как воин, как атлет, как поэт. Но бывало так, что память о герое была угрожающей, необходимо было его почитать. Вот Агамемнона не почитали, и не погребали даже, как должно. И вот его дух Фронома, помните, явился к Клитемнестре, и сотряслось все царство. Вот Зелинский, которого я считаю учителем вот своим, он пишет, что идущая от могилы сила была для древних фактом, с которым надо было считаться, вот и все. Это основной фундаментальный уровень народного благочестия. То, что положено в могилу, от которой идет благодать, чти. В эпоху классики, в трагической поэзии, был поставлен вопрос о страдании. За что? И о посмертной благости. За что? Этот вопрос проходит через всю трилогию Софокла. То есть, если помните, на каждое событие в жизни Эдипа и его детей нужно уметь взглянуть одновременно с двух точек зрения. Это называется антиномия мудрости. С одной стороны, за что Эдипу страдания? Ни за что. Не заслужил. Роковое стечение внешних обстоятельств. То есть, рок непознаваем. А милость – это дар. Там, где дар, там ведь тоже нет заслуги. Дар-то не по заслугам, правильно? Дар – это дар. Это с одной стороны. А с другой стороны, как ни за что страдание Эдипа, а его героический гнев Эдипа. Он был великогневная героическая натура. Он сначала увяз в невольном преступлении, потом сам его раскрыл, сам себя казнил. Мы это все видели в трагедии царя Эдипа. Теперь Эдип в колонии, стоит на пороге этой самой подземной благодати. Вообще сильно, да? Вот страдал, потом раз, ему сказано. Тебя похоронят, и то государство, которое будет иметь на своей территории твою могилу, оно будет служить защитой, оно будет иметь защиту от тебя. Вот опять здесь несовместимое антиномичное противоречие. То есть человек повинен року. Это не понять. Это надо совмещать. А с другой стороны, благодать не просто дарована Эдипу. Благодать – это дар выстраданный. Понимаете как? Вот дар – это то, что ни за что дается. Это подарок. А с другой стороны, дар выстраданный. Рок абсолютно непознаваем. Это совпадение множества случайных обстоятельств. А с другой стороны, человек повинен року. А благодать – это дар выстраданный. Вот в этой антиномии будет мыслить христианская мысль. Мудрость, она как была у древних, вот такой, абсолютно самопротиворечивой, антиномичной, такой же она останется и в учениях святых отцов. Только в других терминах все это будет. Ну, представим себе, что будет теперь, как просветленный, освященный страданием Эдип воспримет весть, что удостоен подземной благодати. Вот, ну, сначала Эдип, узнав о том, что благодать ему будет дарована, он горько сетует, потом выспрашивает о последствиях, осваивает эти новые сведения, а потом он дает волю губительному гневу. Что это значит? Как бы мудр, стар, благороден, испытан, прозорлив, просвещен человек ни был, но вот умение довольствоваться, дар смирения, ничего от этого не зависит. Ни от каких добродетелей и ни от какого опыта. И Софокл настаивает на этой мысли в трагедии «Царь Эдип». Мы видели Тересий, старец из старцев, слепой, старый, мудрый и так далее, вспыхивает губительным гневом. Так и здесь. Эдип, слепой, старый, умудренный, гневается неистово. Оба Тересий и Эдип, оба, по смерти были удостоены божественной милости. Такова милость. Эдип. Пусть боги не погасят распорю роковую. Вот начало его монолога. То есть Эдип восстал в своем прежнем гневном могучем духе. То есть он, если внешне представить, он вот такой, у него все здесь, вот такие черные два пятна вместо глаз, вот он есть вот такой. Ничего, такой был, такой остался. То есть человек может быть научен страданием, но может и не быть научен никаким страданием. Вот это... Интересно все-таки, гнев человеческий. Его исследовал Гомер. Гнев богини Воспой. Может быть, кто-нибудь помнит, как назывался гнев Ахиллеса? Каким греческим словом? Я понимаю, требую невозможного. Но может быть. Менис. Этот Менис – это мерзкий гнев Ахиллеса. 24 песни исследуют Гомер, что такое-то. Мерзкий гнев Ахиллеса – тартарский. Вот, и приводит затем Ахиллеса и прямо к примирению. Вот. Трагический поэт исследует непримиримость гнева Менис. Это важное знание о человеке. Вот. Как и в первой трагедии, Эдип навлек гибель на себя своим гневом, так и в этой трагедии Эдип навлекает гибель, смерть на невинную, на Антигону. Это уже другая трагедия. Пусть боги не погасят распрю роковую, да будет мне дано решить исход их битвы, в которой сходятся они и поднимают меч, чтобы не тот, кто ныне тронами и скипетрами владеет, не выстоял, не тот, кто выступил в поход, назад уж никогда не воротился. Смерть обоим сыновьям, и младшему, который царствует, и старшему, который идет войной. Является царь Афин Тесей. Эдип объясняет Тесею, что будет, если его тело похоронят не в земле Фив, а в земле Афин. То есть обещает царю Афин свое тело как защиту от нашествия фиванцев. То есть мистический ток, который идет от могилы, будет защитой прежде всего от фиванского царства. Тесей недоумевает, зачем ему защита от Фив. Вот, никакого недоумения у зрителей трагедии не было, потому что Фивы – это застарелый противник и враг Афин. Они будут все время враждовать и соперничать. И вот Эдип объясняет царю, что такое его мощи, как бы мы сказали. «Любезный сын Эгея». Это важный монолог, потому что он показывает, что Эдип не просто гневается, а он в совершенстве владеет своим разумом. Он объясняет царю почтительно. «Любезный сын Эгея, одним богам лишь не присуща старость и смерть, а остальное все изглаживает время всемощное. Идет на убыль даже сила земли, и сила тела убывает». И верность гибнет, и цветет неверность. И никогда один и тот же дух ни в людях, кои дружатся, ни между городами не обретается. Одним теперь, другим по поздним времени становится раздоров, горечь, опять приятно и любезно. Расположение Фив к тебе прекрасно, ныне вы благоденствуете, но... Проходит время и то число ночей и дней, которые оно несет в себе их тысячи, и их рождает время, и в них от малого предлога прежнее согласие рукопожатий оружием разорится, и вот тогда сокрытый и покойный мой хладный труп их жаркой крови выпьет». Вот это называется жестокий дух Эдипа. Это о ком он говорит? О сыновьях. Он говорит о своих согражданах. Вот тогда сокрытый покойный мой хладный труп их жаркой крови выпьет, коль достоверно то, что Зевс есть Зевс, а Феб от Зевса. Должен явиться, пропускаем все, все только в больших сокращениях я вам даю. Должен явиться Полиник, сын, родная кровь. Он является как проситель, гекет. Просительство – это был особый религиозный ритуал, достаточно сложный. Если человек является к тебе как гекет, совершает гекесию просительства, отвергнуть такого просительства рискованно, можно навлечь гнев богов. Ходатайствуют о Полинике Тесей и Антигона. И вновь встреча с Роком предстоит Эдипу. То есть встреча с Роком, ну это капитальная идея Софокла, вы уже можем ее понимать. Встреча с Роком не отменяет свободу человека. А что же она делает, встреча с Роковым? Она не выявляет, не отменяет свободу человека, она выявляет свободу человека. Вот сейчас Эдип и проявится. Тесей ходатайствует, чтобы тот принял Полиника. Эдип: «Владыка, это сын мой ненавистный. Его слова услышав, из всех людей я претерпел бы наигорчайшее». А Креонт говорил в царе Эдипу, в лицо он ему, когда Эдип изгонял Креонта, Эдипу: «Себе враждебен явственно, хоть уступаешь, себе тяжел, когда минует гнев. Такие души от рождения по справедливости суть таковы, что сами же себе несут наигорчайшие. И тут Эдип подтверждает, что явление сына будет такое, что из всех людей я претерпел бы наигорчайшие. Антигона, отец, поддайся убеждению моему, хоть молода увещевать я буду, позволь. И как сей муж того желает, по сердцу своему и воле Бога, сделать милость и уступит ина, пусть брат придет. Насильно, дерзостно он мнение твоего ведь не изменит, пусть даже подходящего не скажет. А слово выслушать, какой тут вред? От нынешних, от бед оборотись на те, что сам приял от матери с отцом. И если их увидишь, ведаю, познаешь, что свершение злого гнева имеет продолжение злое, тому немалое свидетельство, что ты лишен своих очей незрячих. Ну, мы поняли движение основной мысли Софокла, может быть уверены, что приявший милость не окажет милости и сыну своему. То есть прощенный не прощает. Злом за злом. Ветхий человек Эдип. Важное отличие с Эсхилом. Когда является милость Бога? Когда совокупное мнение лучших граждан полиса, судей, пришло в равновесие. Равные голоса за арест и против ареста. И только-только человеческая свобода начинает поднимать голову в сторону милости, тут же милости следует. Подготовлены, ну не подготовлены, ну хоть что-то вы там можете, тут же падает камешек Афины. У Софокла, с другой стороны, исследована эта проблема, милость Божия является вопреки человеческой природе, то есть в полной непостижимости и чистоте. То есть именно идея невинного страдальца дает возможность показать предельное упорство человека в грехе. Вот там, где есть идея невинного страдальца, Эдип таков, вот, там можно показать идею милости в чистоте. И что такое ветхий человек, можно показать в чистоте. То есть Эдип, не зная, совершил, взошел во славу, воцарился, прозрел, казнил себя, перестрадал, скитался, мучился, был предан, прощен, очищен, принят, помилован, не изменился. То есть ответ на вопрос, который был поставлен в прологе. Не величайшее страдание, не старческий возраст, не благородство духа, не милость богов не могут умерить ветхой человеческой природы. И хор дальше поет самую горестную из песен Софокла. Это мудрость Селена. Некогда царь Мидас поймал мудрого Селена, это божество из свиты Диониса, и тот на вопрос царя, что для человека лучше всего, то царь поймал его и говорит, отпущу. Скажи, что для человека лучше всего? Селена ответил, не родиться. А если родился, поскорее умереть. А идея ведь та же самая. Миф, полусказка. Да даже можно усмехнуться на это. А за этим что стоит? Люди. Вот что такое ветхий человек? Да вам лучше не быть на земле. Вы будете только страдать, вы не станете лучше. А если уж ты родился, ну все, поскорее умереть. Вот послушайте, это короткая, относительно короткая песня. Ну, очень красивая. Кто желает срока сверх меры жить, момент упустив, то есть вовремя умереть. Кто желает срока сверх меры жить, момент упустив, он для меня будет явный упорствующий глупец. Когда многие долгие дни все ближе приводят к скорби, и радостного не увидишь, глупец всякий раз все больше подпадает желанию, но приходит на помощь тот, кто кто со всех берет равную дань. Аида является песен безбрачных доля, безлирная, не хоровая доля. Смерть, завершение. Лучшее не родиться. Это всякое другое побеждает слово. И еще, если явился на свет, лучше как можно скорее уйти обратно, откуда приходишь. От поры, как приходит юность, несущая легкое безумство. Какая удержана от нас великая мука? Какой из трудов невозможен? Зависть, мятежи, раздор, битвы и убийства. А затем выпадает немощная крайняя старость, всеми обруганная, нелюбимая, нелюдимая, сожительствовала с нами, чтобы из зол всякое, всякое зло. В старости так стражду, не я один, и он, Эдип, как берег северный, отовсюду открыт зимних волн ударом, и ужасные ему присущи проклятия. А ты? Вечно от верха бьют, как о берег разбивающиеся валы. Входит Поляник в следующий эпизод. Видит, в каком состоянии отец. О мой, что сделаю? Свое ли зло оплачу прежде сестры, или то, какое вижу старика отца? Нашел его он с вами, странник, в чужой земле, и выброшен сюда, в такой одежде. Ее отвратная грязь старая со старостью сжилась и изнуряет тело. Нечесанные волосы по ветру развиваются на голове, лишенный глаз. Похоже, что сестра для обоих несет питание страдальческого чрева. Я все сгубил и слишком поздно понимаю это. Узнай не о других, отец, свидетельствую пред твоим потомством, что я стал злейший из людей. Однако есть во всяком деле милость, что с Зевсом на престоле восседает, и да преклонится она к тебе, отец. Моим грехам уже нет прибавления. Есть способ искупления их. Я твой, отец, пускай не твой, но отрасль злого рока. Однако я твоим зовусь, веду на Фивы войско Аргоса бесстрашное. Чад ради этих, то есть девочек, они же тоже странствуют, бедствуют. Чад ради этих и самой души. Мы все, просительствуя, прибегаем, как гекеты, к тебе, отец. Гнев, Менис, гнев тяжкий отпусти и уступи его для брата моего, чтоб гневу тот возмездие подвергся, кто из земли меня, прогнав отечество, украл. Когда что верное есть в прорицаниях, то те, кому ты присоединишь себя, тому Бог говорил быть властью. Тебя прошу я ныне ради вод, питающих отчизну и родовых богов, поддайся убеждению. Чем воздействовала Афина на Эринеи, которые не хотели смириться с приговором? Силой чего? Силой убеждения только. Поддайся убеждению, уступи, ведь нищие странники мы, странник также ты. Ну вот так, короткая реплика хора. То есть хор знает ответ Эдипа, почти пославшего Эдип. Скажи, каков исход, и человека отошли обратно. То есть хор знает ответ Эдипа, но хор не знает его силу. Вот. Что могло бы двинуть волю Эдипа против сына Полиника? Патриотизм. Потому что Полиник ведет войско против родного города. Вот. Будет ли это соображение сильное, очевидное, звучать в последнем монологе Эдипа перед смертью? Как вы думаете? Нет, не будет. Никаких соображений. Никаких соображений не будет. То есть, без соображений в чистом виде должно явиться, что такое ветхий человек. Эдип. «О мужи всей земли владетели, не доведись тесею человека этого сюда ко мне прислать, Тесей считает справедливым дать ему ответ. Он голоса бы моего не слышал никогда. А ныне он приходит, удостоенный такое от меня услышать, что не порадует его о самой жизни». То есть он сразу обещает: жизнь тебе мила не будет. Ты хотел ответ? Я скажу. О, злейший самых злых! Имея скипетры и престолы, какими твой единокровный ныне владеет в Фивах, сам своего отца изгнал ты. Лишенного гражданства отослал носить одежду эту, какую виде ныне стал оплакивать, когда случилось и тебе в беду, попав себя равнять со мной. Об этом плакать нечего. Но будет мне что понести, пока живу, то память о тебе, моем убийце. Ведь это ты меня привил к страданию, то ты меня изгнал. Тобой приговоренный я у других прошу день каждый, чем мне жить. И девочки теперь меня спасают. Они мои кормильцы, они мужи, не женщины, в том, чтоб со мной страдания принять. А с братом вы другим, не мною рождены. Отрекся. Отрекся от сыновей. Но это же, понятие недостаточно сказать: я вам не отец. Надо сказать тогда: кто отец? А с братом вы другим, не мною рождены. Тебя к погибели твой Даймон наблюдает. Ведь не бывать тому, что город ты разрушишь. Нет, прежде, осквернившись кровью, ты падешь равно, как твой единокровный. Пролить родную кровь братскую – это оскверниться кровью. Оба они осквернятся кровью. И Полиник, и его брат Этиокол, они убьют друг друга. Вот, возможно, вот современное, когда человек читает, он может это понять, что это предостережение Полинику: не ходи на Фивы. Вот, ну, древнему человеку такое бы в голову не пришло. То есть весь ужас положения Полиника, что никакого предостережения в этих словах нет, потому что Полиник, вождь геройского войска, ни при каких обстоятельствах от похода отказаться не может. То есть то, что говорит Эдип, это не предостережение, это усугубление ужаса. Эдип продолжает: «Заранее я на вас проклятия эти выпускаю». Значит, было откуда выпускать. Ветхий человек. Сильный. «Заранее я на вас проклятия эти выпускаю, их призываю, как союзниц ныне, ко мне прийти. Итак, твоим престолом, тронами твоими проклятия уже владеют, если действительно та правда, о ней издревле говорят начальным Зевсовым законом сопрестольно. Полиник говорит, на престоле Зевса милость сидит. Вот. Нет, говорит Эдип, древняя, законная, начальная Зевсова правда. Злом за зло. И не прощение тебе, а проклятие. А проклятие Эдипа мы знаем, суть пророчества. Так было в трагедии царь Эдип, так и сейчас Эдип в колонии. Эдип, оплеванный, отвергнутый отцом, злых, самый злой, проклятие приявший осуществилось. Я на тебя зову их, чтобы не добыть тебе копьем земли родного племени, ниже в гористый Аргос возвратиться, но родственной рукой убить и быть убиту тем, кем ты изгнан был. Так проклинаю и зову мрак страшный отчий Тартара. Вот тебе Тартар, отец. То есть мало отречься от отцовства, он сказать, кто тебе отец? Твой отец теперь Тартар. Чтоб он тебя к себе переселил, зову богинь сего святилища, те, кто были ириниями, зову богинь сего святилища, зову Ареса, что вложил взаимную в вас ненависть ужасную. Все выслушал, ступай. И всем фиванцам возвести, когда придешь, и купно всем своим союзникам надежным, из-за чего Эдип такой своим сынам назначил почетный дар. Эдип сделал свое злое дело, и это не отменяет божественной милости. Вот сейчас мы приближаемся к такому смысловому пику всей трилогии Софокла. Что ж такое божественная милость, которая оказана ветхому человеку? Как о ней, как она явилась, мы знаем из Нового Завета. Но это не приходило на сердце никакому разумному существу, что приготовил Бог любящим его, ни человеку, ни ангелу. Что такое Новый Завет? Вот. И вот смотрите, к какой грани подошел древний поэт, который, как и Эсхил, Софокл, верил в единого личного Бога, имя которого они не знали, ни Эсхил, ни Софокл. Вот он к этой теме подошел. Все, я пропускаю, что было дальше, только самый конец, и мы уже находимся действительно в завершении трилогии. Значит, завершение трагедии – чудесный, непонятный, мистический уход Эдипа из жизни. Значит, он уходит в рощу Евменит, те, кто были ириниями. Это событие двойного значения. Могилы его нет. Там. Указать ее нельзя. Она только там. Место его ухода. И это событие обозначено как имеющее двойное значение через игру терминов греческого языка. Я даю вам только финал этого анализа. Сложно очень. Значит, с одной стороны, Эдип погиб, умер, почил. А с другой стороны, Эдипа утратили. Эдип утратился. Эдипа нет. Уже не стало Эдипа. В Ветхом Завете есть упоминание о человеке, которого не стало. Это кто? В Ветхом. Вот не сказано, что умер, а сказано, не стало.
Енох.
Это был праведник, Енох. Также не стало на земле и пророка Ильи. Но уход Ильи был зрим кем-то. Оставлено свидетельство, как уходил Илья. О Енохе мы ничего не знаем. Вот, написано так. «И благоугодил Енох Богу, и не нашлось его». Это в переводе с греческого. Еврейском, проще. И благоугодил Енох Богу, и нет его, по-гречески, ибо приложил его Бог, еврейский. Взял его Бог. То есть Бог Еноха приставил, не стало Еноха. И в древней трагедии находим рассказ о невинном страдальце Эдипе, одном таком единственном, гневливом, грешном, отчетливо ветхом человеке. То есть Эдип пострадал, и милостью Божией не стало Эдипа. Так вот сейчас задумаемся все-таки, что же это такое переход от Ветхого Завета к Новому? Вот это, понимаете, вот это, в понимании жизни есть грани. Эти грани нужно почитать. Нужно всячески понимать, их нужно лелеять. Над их пониманием нужно трудиться. Эдип – ветхий человек. И милость ему дарована только в самой кончине. То есть ветхий человек должен умереть. И только так может наступить начало действия милости. Аминь.